большим удовольствием приглашаем на эту сцену философа, директора учебно-научного центра Высшей политической школы имени Ивана Ильина, профессора кафедры прикладного анализа международных проблем при МГИМО Александра Дугина. Встречайте, друзья.
Дорогие друзья, безусловно, я поздравляю вас с нашим 80-летием, нашей победы. Это великий праздник. Если мы не будем помнить о прошлых победах, у нас не будет и будущих побед. И вот сейчас этот праздник, который дорог сердцу каждого русского человека, каждого россиянина, каждого советского человека, на самом деле проходит, наверное, в уникальных условиях, когда война, та война, которую мы выиграли 80 лет назад, с колоссальными усилиями, колоссальным трудом, ужасными жертвами, невероятным напряжением всех сил нашего народа. Эта война продолжается. Вот самое, может быть, трагичное и драматичное в том, что войны, они кончаются, но никогда не исчезают вообще. Так было от начала мира. И трудно сказать, когда это все закончено. Если мы закончится, когда мы смотрим на религиозные тексты, мы видим, что битва ангелов против падших ангелов, против демонов – это начало, первый аккорд мироздания. И последние времена тоже будут связаны с этим. Поэтому война – это, увы, часть человеческой истории. И важно быть на правильной стороне. Важно победить на этой правильной стороне. И вот за тысячелетия нашей истории мы доказали себе и миру, что вот это мы умеем. Искусство быть на правильной стороне, на стороне сил добра и света – это наше призвание. И выигрывать эти священные войны. Вот мы знаем, что Великая Отечественная война для нас – это священная война. Слово «священное» здесь не просто случайная метафора. По-настоящему мы бились в этот раз против той темной силы, которая уже поглотила Европу и готовилась поглотить весь мир. И если бы русский народ, советский народ не взял на себя этот удар и не победил бы в этой войне, судьба человечества была бы иной. Мы бились за себя и за весь мир, за все человечество. И вот если мы внимательно подумаем, каков смысл специальной военной операции, которая идет сейчас, ведь это тоже священная война. И сегодня мы стоим за свет, за истину, за правду и за справедливость. И век от века наш народ, может быть, благодаря какому-то трагическому и одновременно прекрасному и возвышенному нашему призванию, век от века, каждое столетие, как минимум раз в столетие, а то и больше, мы сталкиваемся с силами тьмы и в тяжелой борьбе побеждаем. Это наша судьба. Геополитика, о которой я хотел сегодня поговорить, это научная дисциплина, которую утверждает, это не религиозная и не, скажем, не духовная вещь, это довольно специфическая политическая наука, одна из политических наук, которая рассматривает мир как противостояние двух цивилизаций. И когда мы, если мы хотим понять значение Великой Отечественной войны, а также значение специальной военной операции, а также первой нашей Отечественной войны с Наполеоном, и в том числе события начала 17 века, когда мы сражались с поляками, которые в тот период захватили Кремль, и мы с огромным трудом отбили эти войска, чтобы понять, как складывалась логика, узоры нашей военной истории, геополитика нам очень помогает. Потому что геополитика, ее, кстати, придумали британцы, англичане, Хелфорд Маккиндер, британские империалисты, которые решили посмотреть, почему, что это за закономерность, что с какой-то определенной периодичностью Запад начинает войну с Россией. И они построили такую модель, что речь идет, И меняются режимы, меняются династии, меняются политические системы, меняются идеологии, меняются правители. А эти войны между Западом и Россией вспыхивают снова и снова, из века в век, снова и снова. И вот британский основатель геополитики Хелфорд Маккиндер, он выдвинул такую гипотезу, что существует два типа цивилизаций. Одна цивилизация – море. Это цивилизация торговли, это цивилизация олигархии, это цивилизация денег, это цивилизация индивидуализма, это цивилизация комфорта, это цивилизация материальных, таких плотских ценностей. И образцом этой цивилизации был древний Карфаген или, скажем, греческие Афины. Это пишет все Маккиндер. А противостоит этой морской, такой колониальной, довольно разложенной морально, но эффективной материально цивилизации другой тип цивилизации, который сам Маккиндер назвал цивилизацией суши, по-английски land power, цивилизацией земли, sea power, цивилизация моря и цивилизация суши. И вот образцом такой цивилизации в Древней Греции была Спарта, сухопутная, героическая. В пунических войнах это был Рим, который сражался с Карфагеном в трех пунических войнах. И это совсем другая цивилизация. Здесь другие принципы. Здесь долг, честь, мужество, жертвенность, сострадание, дух. И во многом эта цивилизация Рима, она в каких-то вопросах неизменна. Здесь нет ценности постоянного развития, новаторства, здесь нет ценности потребления, здесь нет ценности создания новых колоний. Это скорее идея нести дух, сохраняя заветы предков. То есть эта цивилизация не такая динамичная, она не так быстро развивается, но она хранит верность каким-то фундаментальным неизменным ценностям, как земля неизменна, а море постоянно меняется. На земле, если мы проведем границу, она там и останется, а на море попробуйте провести морскую границу. Это условность. Море постоянно разное, а земля постоянно тот же и самый пейзаж мы видим из окна в месте, в котором живем. Итак, мы видели, например, наши поля, наши реки русские, наши овраги, наши холмы. И мы видим, наши предки видели, еще предки видели, и наши потомки, дай Бог, увидят тот же самый неизменный пейзаж. И этот пейзаж – пейзаж нашей священной земли. И вот эта святость земли определяет особенность этой цивилизации суши. Но вот поэтому такая картина и предопределяет геополитику как науку. Есть два типа цивилизаций, и они все время между собой соперничают, потому что морская цивилизация хочет покорить цивилизацию суши, а цивилизация суши хочет остаться свободной, независимой, защищается, переходит в контратаку. И вот карфагенские войска доходили до Рима практически, чуть не взяли Рим вместе с Ганнибалом, вместе с карфагенскими слонами. Рим собрался и в Третьей Пунической войне окончательно победил Карфаген. И вот был такой Катон Старший, известный римский политик, который говорил «Картаго деленда эст». Карфаген должен быть разрушен. Одним смеялись и говорят, давайте займемся другими вопросами. А он все повторял и повторял. Пока мы не победим Карфаген, наша римская цивилизация, наша цивилизация суши развиваться не сможет. Они нас в покое не оставят. И он оказался прав. И потом этого занудливого, надоедливого Катона стали цитировать как пророка, политического пророка Великого Рима. Если бы Рим не победил Карфаген, он Римом бы никогда и не стал. Он не стал бы империей, он не стал бы выражением всемирного порядка. И вот Хелфорд Маккиндер говорит, давайте применим этот принцип двух цивилизаций к нашему... Он писал в 1904 году, то есть больше 120 лет назад. Он говорит, давайте применим эту двойственность геополитики, это и есть, собственно, наука геополитики, к противостоянию так называемой «большой игры». Наверное, знаете, на Первом канале есть программа «Большая игра», замечательная программа, которая, собственно говоря, и пытается рассказать нам вот эту геополитическую историю, в том числе и применительно к нынешним ситуациям. Так вот, Маккиндер задумался, почему Британия противостоит Русской империи. Ведь это две монархии, британская монархия и русская монархия. Там даже династии довольно близкие между нами. И тем не менее идет борьба не на жизнь, а на смерть. Вот идет борьба в Центральной Азии. И, конечно, Британская империя часто действует путем других прокси, так называемых структур. Они подкупают какие-то народы или целое государство или культуры для того, чтобы натравить на нас. И вот Маккиндер говорит, речь идет о том, что эти две цивилизации бьются друг с другом за то, чтобы определить судьбу мира. С нашей точки зрения, говорит Маккиндер, с точки зрения либерального Запада, с точки зрения нового Карфагена, судьба человечества в индивидуализме, в материализме, в материальных благах, в личных наслаждениях, в торговле, в бизнесе, в пороках, потому что мораль – это то, что ограничивает наше развитие. Но это прогресс. Поэтому мы должны бороться против России, которая воплощает в себя цивилизацию. Слушай, и тут он вспоминает, и ведь русские ведь не случайно себя Третьим Римом называют. Римом – это как раз та цивилизация суши, с которой цивилизация моря боролась на предыдущих этапах, в предыдущие века. И вот тогда вот эти постоянные волны Запада, поляков, Наполеона, большая игра в Центральной Азии, на Кавказе, британцев, англосаксов против нас, приобретает значение больше, чем исторические эпизоды. Кто-то с кем-то поссорился. Нет, идет столкновение цивилизаций, столкновение культур, столкновение двух духов, если угодно. И вот русский дух, русская держава воплощает в себе все те ценности, которые некогда воплощал в себе Рим. То есть мужество, доблесть, жертвенность, духовность, готовность быть всем вместе, коллективизм, соборность, религия, вера, сострадание, то есть милосердие и, конечно, совместность, вот чувство плеча, чувство народа, а не индивидуальность. И, конечно, вот у любой цивилизации есть плюсы и минусы. В одном, там, где прогресс и материальное развитие, это положительная сторона. Но чем платит эта цивилизация моря за свой материальный прогресс? Моральным разложением, отсутствием нравственных критериев, бездуховностью и постепенно со скатыванием в самые низменные формы человеческого общества. Наша вот цивилизация суши, теперь уже понятно, что такое в геополитике цивилизация суши, это мы. Это, наоборот, цивилизация духа, цивилизация чести, цивилизация верности, цивилизация любви, цивилизация единства, народного единства и цивилизация духа. Но, конечно, она не так быстро развивается. Материальные формы страдают, много отстают. Поэтому есть плюсы, есть минусы. И вот Маккиндер говорит, что судьба мира – это зависит от этой битвы. Британия против Российской империи. Но дальше, что происходит? Что он описывает, когда он описывает карту, по которой должно проходить противостояние между Британией и Царской империей, он говорит, существует санитарный кордон между Балтийским морем и Черным морем. И это задача нас, британцев, установить там, в Восточной Европе, на границе с Российской империей, наш контроль, санитарный кордон. И когда начинается у нас гражданская война, как вы думаете, где оказывается Хелфорд Маккиндер, теоретик создания этого санитарного кордона, с помощью которого можно будет цивилизация моря, западная цивилизация может победить цивилизацию суши. Он оказывается специальным комиссаром Антанты по Украине. И находится он там. И пытается создать независимое украинское государство для того, чтобы создать вот этот самый санитарный кордон между Россией и Германией, в тот период, между Россией и Европой. Так геополитика из теории превращается в практику. Так геополитика становится частью политической истории. Проходит какое-то время, и Гитлер двигается на восток. Еще одно атлантическое нашествие на наш Хартланд. И уже другая идеология, и другая политическая система, и другое название страны. Это больше не Российская империя, а СССР. А все то же самое. И Гитлер, когда приходит на Украину, и там он пытается создать свои националистические организации, свой санитарный кордон. Ничего не меняется. Вот с поляков ничего не меняется, которые делали ставку, кстати, на украинское казачество. Соответственно, и вот победа над Гитлером – это была победа не только советского человека, не только русской цивилизации, но это была победа вот этого вечного Рима, этой цивилизации суши, этого героизма над торгашеством и злом, этого света, постоянного света, который неизменен. Тьма разнообразна, свет всегда один. И победив в Великой Отечественной войне, мы обеспечили себе и всему миру тот порядок, в котором полюс суши, полюс этой сухопутной цивилизации, полюс духа и традиций был сохранен. И вот снова пришли страшные времена. С одной стороны, наша победа, наша великая победа 80 лет назад, это ведь было совершенно расширение, уникальное расширение зоны влияния духа. Не в том, что Восточная Европа оказалась на нашей стороне. Мы освободили от Гитлера целые народы Европы. Мы утвердили там порядок нравственный, гораздо более духовный, нежели тот, который царил на остальном Западе. Это была духовная победа. Но прошло время, прошли годы, и эта победа стала стираться. Она, увы, стала стираться и в нашем народе. Но мы уже не так отмечали ее. Она утратила свою терпкость. Ведь первые годы, первые десятилетия после победы, каждое 9 мая люди вспоминали, приходили в орденах отцы, деды, прадеды, прабабки. Те, кто детьми участвовал в этой войне, герои наши, партизаны, они приходили, увешанные орденами, и их память, она обжигала весь наш народ, все наше общество. Мы смотрели на них, и для нас эта война становилась не частью какой-то далекой истории, а частью личной судьбы. И в судьбе каждого человека есть люди, которые погибли на этой войне, и в моей судьбе тоже, то есть в моей семье. Таких семей, которые бы война не затронула, практически нет. И вот это прикосновение к той боли, к той трагедии, к тому подвигу, который наши предки в Великой Отечественной войне осуществили, все это оживляло это чувство победы. Оживляло, а значит, обостряло наше отношение к Западу, потому что мы веками воевали с этой цивилизацией моря. Геополитическое чувство тоже участвовало в этом, в этой памяти. И постепенно, когда мы стали увлекаться все больше и больше Западом, все больше и больше тускнела память наших подвигов. И в какой-то момент результаты победы, результаты той героической деятельности, тех подвигов, которые наш народ продемонстрировал в Великой Отечественной войне, мы фактически едва ли не потеряли. Вначале мы потеряли страны Варшавского договора, а за них мы сколько крови русской, советской пролили. Потом распался Советский Союз, и мы этим не удовлетворились и продолжали двигаться в сторону Запада. То есть, смотрите, в этот период наследники Макиндера на Западе, они радовались. Смотрите, эта цивилизация суши сама идет нам навстречу, она сама относит ключи от города, она сама жертвует своими результатами, она сама перечеркивает память об этой великой войне, о которой почти больше уже никто и не помнит. И вот так началось скольжение нашей русской советской цивилизации началось скольжение в сторону Запада. Уходили ветераны, стиралась память. Наши противники заставляли нас приравнять Сталина, под знаменем которого мы победили, к Гитлеру, чтобы унизить нас, чтобы поразить наше самосознание, чтобы сделать не таким важным и священным результат этой великой победы. И самым надиром, самым темной точкой этого исторического периода, этого забвения, пусть временного забвения, было как раз 90-е годы, которые наш президент назвал великой геополитической катастрофой. Вот после нашего краткого введения в геополитику вы поймете, почему Владимир Владимирович Путин использовал термин «геополитическая катастрофа». Не только Россия потеряла в этот период, в распаде Советского Союза, Варшавского договора, свою зону влияния. Колоссальное поражение потерпела цивилизация духа, которая веками соперничает и сражается с цивилизацией материи. Вот в этом и есть геополитика. Цивилизация суши уступила цивилизации моря. И мы шли по наклонной, и уже сама Россия, остаток от цивилизации суши, Российская Федерация тоже начинала трещать по швам на Кавказе, да и другие народы тоже. Санитарный кордон расширялся, появилась независимая, так называемая, на самом деле, зависимая от Запада Украины. Украина также появился санитарный кордон уже в новых условиях. Вот это уже 90-е годы, совсем уже недавно. И мы фактически зависли над бездной. То есть вся наша цивилизация, русская цивилизация, советская цивилизация, наш дух, цивилизация света, все было поставлено под вопрос. Но потом пришел Владимир Владимирович Путин и сказал: хватит, мы меняем курс, мы больше не будем скользить вниз, мы пойдем наверх. Мы вернемся к нашим историческим корням. Мы восстановим нашу миссию в мире – быть цивилизацией света и добра. И мы больше не уступим наших интересов нигде и никак. Вначале это была идея суверенитета, что России надо укрепить свой суверенитет. Потом Путин перешел к критике Запада. В 2007 году была провозглашена его знаменитая Мюнхенская речь, где он сказал, бросил Западу вызов. Он сказал: вы хотите установить свою гегемонию. Цивилизация моря хочет затопить человечество, хочет установить свой порядок, чтобы не было больше цивилизации суши. Мы, россияне, русский народ, другие народы мира, мы с этим категорически не согласны. Мир должен быть многополярным. И он бросил вызов этой западной гегемонии. И уже тогда можно было считать, что мы подходим к следующему этапу геополитической войны, которая никогда, собственно, и не прекращалась. Потому что, снова вспоминаем, санитарный кордон Хелфорда Маккиндера. Для того, чтобы победить цивилизацию суши, Хартланд, так называемую сердечную землю, Россию, как бы она ни называлась, Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация, это одно и то же геополитическое явление. Это наша Родина. Это наше священное отечество, за которое наши предки и мы сегодня проливаем кровь и отдаем свои жизни. Это очень важная вещь, важная для судеб не только нас, но и судеб всего человечества. И тогда началось более правильное, более, что ли, сфокусированное наше отношение к Западу. Мы стали освобождаться от его влияния, мы стали говорить все больше и больше о традиционных ценностях, но вот тут этого было недостаточно, того, что Советский Союз развалился, того, что Варшавский договор развалился. НАТО стало продвигаться на восток и поставили вопрос о том, что части Советского Союза, наши традиционные цивилизационные земли, стали вырываться у нас и превращаться в плацдармы войны с нами. Ну, вы знаете, Вот при всем таком тяжелом чувстве мы не можем не увидеть в том, что происходило и в 90-е, и в 2000-е годы, как попытка отнять у нашего народа победу в этой великой войне. Они действительно наши извечные враги, те же самые, они не меняются, это те же карфагенские элиты, основанные на тех же принципах, на тех же антиценностях, на том же духе, чисто материальном подходе к миру, индивидуалистическом, колониальном, грабительском, унизительном. Они стали двигаться на нашу территорию. И когда мы отступали, они не останавливались там. Сказали, ну вот хорошо, давайте разграничим красные линии. Нет, они наступали. Мы делали шаг назад, они делали шаг вперед. Мы говорим, мы будем дружить с вами, остановитесь только. Не принимайте новые территории, которые вышли из-под нашего прямого контроля в НАТО. Они говорят, нет, ничего подобного. Обещали и все равно продолжали. Вы знаете, я в свое время, в 2005 году, когда один раз был в Вашингтоне, в США, я встретился с Збигневом Бжезинским. Збигнев Бжезинский – это один из самых ярких геополитиков американских. Сейчас он умер, но он наиболее такой последовательный. Его, он прямой продолжатель линии Маккиндера. И в разговоре с ним я его спросил, я говорю, там, господин Бжезинский, вы же обещали Горбачеву, что после выхода наших войск из ГДР НАТО туда не зайдет. Ни Германия Объединенная не будет в НАТО, ни НАТО не будет продвигаться на территории Восточной Европы, а уж тем более на территорию Советского Союза. И вы знаете, что он мне на это ответил? Он мне сказал очень спокойно, мы обманули его. Представляете? Вот с кем мы имеем дело. Любые договора с этой цивилизацией моря, с этим торговым строем, с этими носителями карфагенского духа, они ничего не стоят. Они понимают только силу. Они нас обманывали, не соблюдали никаких своих обязательств, и в конечном итоге они обманули нас в этом, в другом, в третьем, в пятом, в десятом. И, конечно, уже в 2014 году, чтобы спасти русских в Крыму и вообще население Крыма от того геноцида, который над ними навис, мы были вынуждены, может быть, это было и прекрасно, и воссоединиться с Крымом. И это часть победы, это битва за Крым. Наша объединение с Крымом – это часть нашей победы, все той же победы 80-летия, которой мы отмечаем. Победа одна на всех и одна на все времена. Каждая русская победа – это все та же самая русская победа, которую мы обязаны стяжать. И вот когда этот поворот произошел, цивилизация моря, санитарный кордон, Майдан, приход к власти нацистов, установление над Украиной прямого западного контроля. Это был вызов, брошенный нашей цивилизации суши. Уже тогда, в 2014 году, с геополитической точки зрения, стало понятно, война неизбежна. Цивилизация моря приняла решение о том, что будет война. И эта война идет. Она идет сейчас. Это та же самая Великая Отечественная война. Это не какой-то региональный конфликт, что нам нужны дополнительные земли. Ничего подобного. Это та же священная война, которую наш народ ведет против цивилизации Запада. И не только за себя, а за весь мир. Поэтому, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, об этой памяти, то обратите внимание, что эта память почти была у нас похищена. Нас почти приучили к мысли, что Сталин был таким же империалистом и тоталитарным политическим деятелем, как Гитлер, и что эта война, по сути дела, была дана такой ценой, ее последствия, по большому счету, привели к закабалению так называемой Восточной Европы, поэтому надо забыть об этом, надо испытывать чувство стыда, когда мы говорим о Великой Победе. У нас пытались украсть победу из наших сердец, из наших умов, из нашей памяти, но у них ничего не вышло. И вот то, что происходит сейчас в специальной военной операции, то, что те подвиги, которые совершает наш народ сегодня, это битва не просто за новые территории, которых мы объявили о том, что они российские. Это битва за всю Украину, это битва за всю цивилизацию суши, это битва и за Восточную Европу. А самое главное, это битва за наши традиционные ценности, которым мы заново начинаем присягать. Это пробуждение всего нашего народа. Нынешнее 80-летие Великой Отечественной войны, победы в этой войне, это о будущем, а не о прошлом. Это о настоящем и о будущем. Для того, чтобы настоять на том, что тогда, 80 лет назад, это была настоящая победа, наша победа. Победа всех добрых и светлых сил человечества. Нам необходимо эту победу получить еще один раз. Это, конечно, уникальные условия. Эта память перестает быть только воспоминанием о каком-то историческом событии. Память оживает в окопах СВО. И вот войны, люди, которые сейчас сражаются, мужчины и женщины, которые помогают нашим ребятам там, кто жертвует собой, в том числе журналисты, чью память мы тоже чтим себя сегодня, наряду с теми, кто погиб в Великой Отечественной войне. Это люди той же самой победы, наши журналисты, которые отдали свою жизнь за великую Россию. Вот все это проходит уже сейчас по нашим поколениям, по нашим школьникам, по нашим студентам. Если мы полагаем, что кто-то нам может подарить сейчас победу или перемирие, принести на блюдечках, ну мы, наверное, плохо понимаем и геополитику, и мировую историю. Так никогда не было. Все наши победы давались нам очень большой ценой и очень большим напряжением всех сил. Если кто-то пытается увильнуть от этой священной войне. Если один увильнет, другой, третий, кто-то релоцируется, кто-то скажет, не моя война, кто-то подумает, мое дело сторона, четвертый посчитает, чтобы быстрее бы они договорились, мы этого всего не понимаем. Вот так раз, и когда надо будет действительно жертвовать собой, когда надо будет участвовать в этом, в самом остром моменте, специальной военной операции, этой нашей вечной русской войны с нашим извечным врагом, не будет никого. Будут только те, кто останется верным самим себе. Если народ будет более прохладным, чем горячим, пусть даже чуть более прохладным, чем чуть более горячим, пиши пропало, этой победы не будет. Если мы все не проснемся, если мы не пробудим тех близких, кто с нами, кто еще не до конца осознал вот это историческое просвещение. Президент недавно подписал указ 314 об историческом просвещении. Это не просто знание истории, это понимание истории. Это применение истории, которая в прошлом, к той истории, которую делаете вы, которая делается сейчас, в которой каждый из нас сегодня участвует. И вот просвещение историческое – это пробуждение для новой России, для того, чтобы мы смогли выиграть эту геополитическую битву еще раз. И можно надеяться, что если наша победа будет настоящей, полной, если наше общество сейчас полноценно проснется, можно надеяться и нужно желать, чтобы это была война последней. Теперь, наверное, дорогие друзья, можно задать какие-то вопросы, если они есть.
Благодарим за эту невероятно интересную, познавательную лекцию, Александр Георгиевич. И вопросы, безусловно, есть, их много, успеем ответить на несколько. Пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Сафонов Артем, я студент первого курса президентской академии. Такой вопрос. Коллективный Запад периодически принимает какие-то атаки на нашу историческую память, на наши ценности. Такой вопрос. Как нам лучше защищаться от этого? Или лучше перейти в контрнаступление?
Правильно. Контрнаступление – отличное предложение, мне оно очень нравится. Смотрите, на самом деле, вот недавно Илон Маск написал в своей социальной сети, что мы видим столько лжи сейчас в таких медиа глобалистских, что же, наверное, так, и это, они лгут обо всем, что происходит сейчас и с нами. Мы же знаем, что это не так, этого не было. А они лгут и лгут, не обращая внимания. Они лгут о настоящем. Так как же они лгали о прошлом? Сколько же лжи в истории? Вот с удивлением констатировал самый богатый человек мира. На самом деле история – это очень тонкая вещь. Если народ перестает существовать, если народ проигрывает, если народ уходит с мировой арены, если он не одерживает великой победы, память о нем стирается. Это страшный закон. Мы не можем сохранить историческую память о России, если мы не сохраним саму Россию. Поэтому лучший способ одержать победу, и это будет победа в том числе нашей истории.
Благодарим.
Прошу, друзья, следующий вопрос. Прошу.
Здравствуйте, я Макарчан Мгер из Московского государственного строительного университета, учусь в первом курсе. У меня вопрос такой, какая роль будет у России как у мирового лидера в ближайшее десятилетие в условиях нового мирового порядка? Спасибо.
Этот новый мировой порядок надо еще построить. Пока сейчас идет неопределенность или мировой хаос, есть несколько сценариев. Глобалисты потерпели существенное поражение даже внутри себя. Запад расколот, Трамп – это одна линия, Европа, глобалисты – другая. Поэтому глобалистский строй явно распадается. А что приходит ему на смену, мы еще не знаем. И вот от того, каким будет этот мир, я называю его порядок великих держав, вот от этого и будет зависеть наша роль. Наша цель сейчас – создать этот новый порядок. Этого порядка сейчас нету. Сейчас то, что происходит, это страшный переходный период, причем неизвестно к чему. То, что переход, это понятно, а к чему – непонятно. И здесь очень важно. Вы, наверное, обратили внимание, что наш президент, наше руководство, наш министр иностранных дел, наши политики часто повторяют слово «многополярность». Это, конечно, отдельная лекция. В МГИМО я читаю курс о теории многополярного мира. Но о чем идет речь? Речь идет о том, что в новом мире, который мы строим сегодня, там не будет места гегемонии. Ни их, ни нашей тоже. Мы не хотим заменить одну гегемонию другую. Мы искренне и честно хотим построить справедливый мир, где все цивилизации и все народы будут соучаствовать в принятии самых важных решений. Но это надо еще добиться. Это тот мир, который вам предстоит строить. Это ваш мир. И если вы его не построите, всему человечеству придет конец. На самом деле опасность очень велика.
Спасибо.
Спасибо. Давайте еще вопрос.
Прошу.
Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Я студент Амросского многопрофильного техникума. Я хочу вам обратиться. Мне интересно, когда закончится специальная военная операция, что случится с политикой России? Какая будет экономика?
О, знаете, это прекрасная идея. Смотрите, наша специальная военная операция может закончиться только одним. Она не может закончиться компромиссом. Об этом президент много говорил, Лавров, Песков, Дмитрий Сергеевич, да и все наши политики. Мы не можем закончить перемирием, мы не можем отложить этот конфликт, мы не можем сойтись на каких-то компромиссах. Эта специальная военная операция может закончиться и закончиться только одним – нашей победой.
Спасибо большое.
И, конечно, общество, которое будет строиться после победы, оно будет другим. Оно будет очень сильно отличаться и от того, которое было, и от которого есть сейчас. Потому что я думаю, что, во-первых, произойдет по ходу движение к этой победе, преобразование, преображение всего нашего народа. У нас очень много и несправедливости, и отчуждения, и неравенства. Вещей, которые совершенно не присущи нашему традиционному характеру. Мы провозгласили традиционные ценности, но разве они соблюдаются в жизни? Это план. Это путь, это дорожная карта. Россия действительно должна стать великой. Она должна вернуться к нашим идеалам. Не надо бояться слова «идеал». Идеал – это то, к чему мы стремимся. И чем выше идеал, тем лучше мы будем. Пусть мы до него никогда не дойдем. Это не страшно. Пусть перед нами стоит неосуществимая цель. По пути к этой неосуществимой цели мы осуществим такое, что при никаких других, при всех остальных обстоятельствах просто невозможно. Поэтому нам надо строить это общество послепобедное. Нам надо в нем участвовать и не говорить, ну вот смотрите, здесь что-то недоделки, здесь отчуждение, здесь несправедливость. Исправьте, сделайте, покажите, как лучше, предложите. Вот очень важно пробудить сейчас веру в наш народ, в нашу молодежь, в наше общество, для того, чтобы вы приходили и исправляли, и делали лучше, и создавали то общество, которое и будет построено после нашей победы.
Спасибо большое за ответ.
Мы с другой стороны.
Здравствуйте, Адам Хатагаджаев, Чеченская Республика, студент Чеченского государственного педагогического университета. Я хотел бы задать такой вопрос. Я очень часто вспоминаю слова Платона, сказанные про как раз-таки времена, что плохие времена рождают сильных людей, сильные люди рождают хорошие времена рождают слабых людей, слабые люди рождают плохие времена. Хотел бы спросить про ваше отношение к этим словам и какие времена сейчас?
Ну, безусловно. Во-первых, слова очень точные. Может быть, они печальные, может быть, они даже немного пессимистичные. Но они справедливые. И, кстати, первым, это не первым, но вот после Платона в 15 веке это заметил арабский исламский мыслитель Ибн Халдун, который то же самое применил этот же принцип к цивилизации, как раз и исламской цивилизации, что приходят сильные и храбрые воины и захватывают изнеженные, разложенные города. Их дети, второе поколение, еще держат порядок. Третьим они сами превращаются в тех же носителей этих изнеженных мирных городов. И снова новая волна воинов их накрывает. Практически то же самое. Конечно, мы живем в трудные времена, мы живем в тяжелые времена, но именно в этих временах и вспыхивает героизм нашего народа, происходит пробуждение. И, конечно, вот хорошо, что вы рассказали немного о себе, вот, удивительное братство сейчас в специальной военной операции между чеченцами, русскими, другими народами. Вот так и делается единство. Не призывами, давайте там упраздним народы, давайте откажемся от всех культурных ценностей. Наоборот, давайте каждый из наших братских народов, русский народ, братский чеченский народ, мы будем верными своим корням, своим духовным измерением, и вместе так и создадим великую процветающую державу, которая породит вот этих великих людей, прекрасных и сильных.
Спасибо большое.
Здорово. Давайте финальный вопрос из зала, пожалуйста.
Здравствуйте, спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Меня зовут Софья, я студентка Ярославского филиала финансового университета при правительстве. И у меня такой вопрос. Знаете, в условиях сегодняшних реалиях, к сожалению, 9 мая перезаписывается. И как вы думаете, как должна выглядеть подлинная память о войне в условиях попытках Запада переписать историю?
Ну, вы знаете, вот я уже пытался ответить на этот вопрос, что память, знаете, что такое время? Я сейчас заканчиваю двухтомник, огромный двухтомник о времени. Время – это никогда не чисто физическое явление. Время никогда не совокупность фактов или каких-то определенных законов. Время – это всегда прошлое, настоящее и будущее. И время – это будущее тоже. История – это тоже будущее. Поэтому, если мы не побеждаем в настоящем, если у нас нет победы, нашу победу в прошлом легко перечеркнуть и отнять. И никакие возмущения. Давайте оставим нашу победу в покое, давайте ее превратим в музей, давайте сохраним память. Не работают. Если не победим в настоящем, победу у нас, ее память о ней сотрут, перепишут. Окажется, что это мы бомбили Японию, а во Второй мировой войне выиграли американцы, как сегодня считают все больше и больше людей в мире. Почему? Потому что мы отступаем. Попробовали они так с Советским Союзом бы поговорить. Мы слабеем и отступаем, и вместе с этим слабеет наша собственная память. Мы наступаем, возвращаемся к себе, и наша история оживает в нас. И поэтому здесь Будущее вот во времени играет самую важную роль. Самое для того, чтобы победить и закрепить победу в прошлом, надо одержать эту победу в будущем.
Спасибо вам огромное, Александр Гелич. Огромное количество вопросов, и спасибо, что на них ответили. Александр Дугин, еще раз поаплодируйте, друзья. Спасибо. Спасибо.